Коллеги, рад вас приветствовать. Меня зовут Сафонов Михаил. Я сертифицированный эксперт, практик в сфере управления проектами. Коллеги, а давайте рассмотрим ключевую тему. Это действительно ключевая тема. Тема, связанная с жизненным циклом проекта. Вот когда вам на голову падает что-то большое, непонятное, вот свалился какой-то проект, что вы будете следующим шагом делать? Но, наверное, хотелось бы его разделить на какие-то логические части. Другое дело, какую логику заложить вот в это вот разделение. Вот проект длится год. По месяцам январская часть, февраль, ну как-то по-дурацки она звучит. По-видимому, мы должны заложить какой-то смысл. И существует так называемый типовой жизненный цикл, который состоит из четырех фаз. Да, фаз проекта. Первая фаза – это концепция. На этой фазе мы думаем с вами, да, оцениваем, прикидываем. После этого фазы идет разработки, мы разрабатываем с вами планы. После этого фазы идет реализация, мы реализуем наши планы и завершение проекта, последняя завершающая фаза. Для чего мы разделяем на эти фазы? Нам нужно отследить точки контроля. Каждая точка контроля называется веха проекта, то есть событие, после которого мы понимаем, ну, что мы переходим к следующей фазе. Допустим, фаза концепция. После какой вехи она будет завершена? После того, как мы с вами концепцию утвердили. Фаза планирования или разработки. После какой вехи она будет завершена? После того, как мы с вами утвердили наши планы и так далее. Поэтому мы с вами будем закладывать логику контроля. И в зависимости от отрасли, в зависимости от специфики компании, жизненные циклы будут меняться. Но если у вас нет фантазии, конечно, вы можете взять этот жизненный цикл. Но я вас уверяю, в зависимости от того, в какой сфере работаете, какая ваша предметная составляющая, очень сильно жизненные циклы будут варьироваться. В чем смысл жизненного цикла? Ну, первое. У нас с вами есть точки контроля, мы с вами отслеживаем ключевые моменты, которые должны однозначно пройти. Это раз. Второе. Команда в каждый момент времени понимает, чем она занимается. Мы с вами сейчас, допустим, занимаемся концепцией. Никто не копает. Мы занимаемся исключительно концепцией. Если кто-то хватается за лопату, бьем по рукам и говорим: слушай, товарищ, мы сейчас думаем над концепцией. После того, как концепцию утвердили, мы начинаем с вами планировать. Никто не копает. Опять кто-то хватается за лопату, опять бьем по рукам. Потому что в начале проекта начинается с какой фазы? Она называется не концепция, она называется дикий необузданный энтузиазм. Когда люди хватаются за лопаты и начинают копать. Потом фаза наступает под названием всеобщее недоумение. Потому что копают непонятно куда, ни в каком направлении. Вот чтобы вот этого избежать, мы идем четко, последовательно, методично. И очень важно, что команда понимает, на каком из этапов мы находимся. Плюс к этому, на разных из этапов у нас будет разный состав команды. Второй смысл жизненного цикла – со временем. У вас начнут появляться типовые жизненные циклы. Ну, допустим, вы мегаспециалист, вы в компании работаете очень давно, вы во всем разбираетесь, но есть люди не настолько грамотные специалисты, как вы. И важно, чтобы новый специалист, который пришел, он не наступал на те же самые грабли. У вас-то все в голове находится. Но если у вас есть типовой жизненный цикл вашего проекта, вы дали этому специалисту, он смотрит на основные этапы, на основные стадии, на основные вехи, которые нужно пройти, и он будет избегать до 80% ошибок, которые были бы сделаны, если бы этого жизненного цикла у него не было перед глазами. Я вспоминаю один из проектов на одной из конфетных фабрик, и была такая ситуация. Ко мне подходит девушка-маркетолог. Говорит: Михаил, слушай, ты вот у нас тут таким умным лицом ходишь, ты вот проектом управляешь, а мы новый бренд конфет выводим. Вот ты и управляй этим проектом. Я так начинаю для себя думать: слушайте, я конфетами вообще никогда не занимался, разве что только ел их, вот больше ничего. Для себя я следующее понимаю. Передо мной стоит маркетолог, ведущий маркетолог компании. Она очень хороший специалист в своем деле. По-видимому, не один бренд выводил и в этом разбирается. Вместе мы отличная команда. И так в проектах и происходит. Вы руководитель проекта, вы организовываете коммуникации, вы координируете, планируете, контролируете. Но есть набор специалистов, которые вас поддерживают в принятии грамотных решений. Я говорю: слушай, я тебе несколько вопросов позадаю, а на основании этих вопросов мы уже будем двигаться дальше. Он говорит: ну не вопрос, хорошо. Я начинаю для себя думать. Ну как человек, который когда-то конфеты пробовал. Я задаю вопрос: слушай, рецепт будет новый? Он говорит: да-да-да, совершенно верно. Вот мы недавно ремонт проводили, и тут под половицей нашли два гениальных рецепта. Еще до революции наши технологи закопали. Я говорю: подожди, почему два рецепта-то? Вы один вид конфет будете делать? Или вы будете два вида конфет делать? Он говорит: один. Так когда определились? Он говорит: ну, вот, ты знаешь, через недельку у нас будет правление, и тогда генеральный скажет. Неопределенность, да? Важно, ведь одно дело вы мармеладки делаете, другое дело вы шоколадки, третье вы сосушки, разные технологии, разные подходы, вот есть неопределенность. Я для себя галочку сделал. Дальше я говорю: ну, с точки зрения бренда, что это будет? Как обычно, Алёнушка? Или Кузя, братец Алёнушка, говорит: да деньги, никакой не Кузя, у нас русская тема, у нас русский былинный богатырь, Алёша Попович или Добрый... Я говорю: слушай, ну вы хоть с Поповичем-то определиться можете, Попович или Никитич у вас будет? Говорит: слушай, ну вот у нас правление будет через недельку, генеральный скажет, маркетолог ему подскажет. Я говорю: ты же маркетолог. Говорит: ну вот мы ему и подскажем, что у нас там будет. Так, непонятно с брендом. Я говорю, теперь с позиционированием что у вас? Дешевые, дорогие, средние, какой-то уровень? Говорит, все, мы решили. Это конфеты у нас будут премиум люкс. Мы выходим на новый рынок. Это дорогие конфеты в дорогой упаковке, золотое тиснение, ленточка в дорогом супермаркете на самой главной полке. В общем, конфеты для богатых. Ну, я думаю, хоть с одной вещью из трех согласовали, как-то договорились. Он говорит, ну, а подожди, у нас есть враг. Я говорю, кто у вас есть враг? Он говорит, технолог. Главный технолог против. И я вот для себя начинаю понимать следующую вещь. Мы не разработали концепции. Мы не разработали никаких планов. А она уже хочет начать копать. Я говорю, слушай, у тебя есть свое собственное мнение на этот счет? Он говорит, да, конечно, есть. Оно единственное и правильное. Я говорю, замечательно. Берешь свое собственное мнение. Излагаешь его на бумажечке под названием «концепция». Утверждаешь у генерального, и только после этого в добрый путь. Мы, конечно, можем сейчас начать копать. Можем начать копать, вопросов никаких нет, но, скорее всего, главный технолог нас может обогнать на полпути. Он скажет, конфеты должны быть дешевые, какие-нибудь барбариски, сосушки, распространять их в аэропорту, и мы половину работы проделали просто зазря. Так вот, смысл жизненного цикла заключается в том, что мы идем поэтапно, последовательно. И если вы хотите какую-то из фаз жизненного цикла пройти мимо, просто проскочить, перейти сразу к копанию, то вы должны понимать, что вы берете на себя огромные риски, то, что вы будете переделывать, перекапывать, исправлять и переплачивать. Если заказчик с вас требует, чтобы вы копали сразу, то вы должны уведомить его, готов ли он взять на себя эти риски. Готов ли он взять на себя эти риски, связанные с тем, что нужно вот это все будет переделывать.
Теперь, коллеги, давайте рассмотрим одно из краеугольных понятий проектного менеджмента, понятие ограничений. И сейчас вы видите так называемый треугольник ограничений. Здесь ключевые ограничения – время, деньги, содержание. Вот время, деньги – понятно, да, то, что у нас есть ограничения по времени. Сегодня начали, хотелось бы в определенный момент закончить. По деньгам тоже понимаем, что не резиновый бюджет, и нужно уложиться. Содержание. Часто пишут здесь цели, содержание правильно, что это имеется в виду? Здесь имеется в виду, что должны создать, то есть какой продукт мы с вами должны создать по результатам нашего проекта. То есть у нас есть, ну допустим, мы с вами строим здание, да, ограниченный срок должны до заморозков, условно, да, а по деньгам определенная сумма у нас тоже зафиксирована, какое-то количество миллионов. И содержание – это какое именно здание должно быть построено. То есть этажность, конкретная внутренняя начинка. То есть вот это три параметра, которые между собой логично взаимосвязаны. Ну, мы прекрасно это понимаем, хотим сделать побыстрее. Возможно, мы отрежем кусок от содержания, не будем строить, например, верандочку. Да, бригад пригоним побольше, сделаем, но это у нас подороже получится. Да? Вот. Соответственно… Может быть, квалифицированных больше рабочих возьмем или более высокоэффективную технику возьмем. Это будет отражаться на деньгах. Хотим сделать подешевле, тоже можем от содержания отказаться. Вот. По времени подольше где-то протянем. Эти параметры, они между собой взаимосвязаны. Не всегда линейно, но достаточно между собой взаимосвязаны. И обычно, знаете, как говорят, я слышу, выбери два, а про третий забудь. Ну, вообще так говорят, так я бы сказал, хреновые руководители проекта. Хороший руководитель проекта говорит, что все три важны. Все три параметра, они взаимосвязаны между собой, и все они важны. Но что значит важны? Их нужно постоянно согласовывать с заказчиком. Понятно, что на начальных этапах у вас утверждены параметры вашего проекта. Но вы прекрасно понимаете, что будут изменения. Вы прекрасно понимаете, что будут происходить какие-то дополнительные вводные, заказчик что-то будет пересматривать или что-то не учли в документации. И, соответственно, это будет влиять и на содержание, и на бюджет, и на время реализации вашего проекта. Поэтому вот этот треугольник, по хорошему счету, он больше про то, что с заказчиком нужно взаимодействовать. И чем более неопределенен у вас проект, тем чем больше вам неизвестна, например, технология создания или сам продукт, который вы создаете, тем чаще вам нужно осуществлять взаимодействие с заказчиком. Самый такой яркий пример активного взаимодействия с заказчиком – это реализация IT-проектов, которых до конца непонятно, что хотим получить, непонятна технология. И здесь применяется такая технология, которая называется Scrum, итерационная разработка, когда у нас есть цикл, в течение, допустим, двух недель мы что-то делаем, показываем результат заказчику, он дает обратную связь, уточняет, и так постепенно-постепенно двигаемся. Я думаю, я сделаю обзор небольшой вот как раз этой методологии, когда буду описывать жизненные циклы проекта. Но по жизни, вы знаете, оно выглядит, наверное, вот я бы сказал, вот так вот, да, то есть пересечение, да, вот этих качеств, дешево, быстро, бесплатно. И вот здесь вот заказчик часто забывается, что вообще-то эти параметры между собой взаимосвязаны. Ты, конечно, можешь прожать подрядчиков по цене, но они определенно решат свои вопросы с качеством. Определенно. То есть здесь чудес не бывает. И вопрос на тему того, а как нам сделать дешево, очень быстро и очень качественно, ответ чаще всего звучит никак. Хотя, честно скажу, есть варианты, когда находят инновационные решения, но это немножко другая сторона, это сторона больше управления проектами инноваций. Да, мы сейчас с вами говорим про традиционный подход, где все эти три параметра взаимосвязаны.
Коллеги, я хотел бы сейчас поговорить с вами по поводу такого вопроса, как границы вашего проекта. Об этом часто вообще не задумываются. Давайте возьмем такой проект, как вот, ну, может быть, я его чуть-чуть касался раньше, но сейчас более подробно на него посмотрим, нефть на Китай. То есть Путин подписывает контракт с китайцами о том, что нам, им будет доставляться нефть железнодорожным транспортом. И вроде бы это простой инфраструктурный проект. Что нам нужно с вами сделать? Первое. Нам нужно заключить контракт с Роснефтью о том, что нефть будем доставлять. Это раз. Второе, что нам нужно с вами сделать. Нам нужно с вами построить эстакады слива-налива у себя. Нам нужно с вами достроить веточку. Нам нужно закупить подвижной состав, поставить таможенный переход и у китайцев тоже построить эстакады слива-налива. И вот у нас пробежал первый состав, вернулся обратно. И по сути мы считаем, что наш с вами проект завершился. Так же ведь? Собственно, об этом в начале речи шла. И вот мы приходим к заказчику. Ну, интересно подумать, кто здесь является заказчиком, но неважно. Приходим к заказчику с вопросом: слушай, вот я все сделал, вот инфраструктура, вот она бегает, где деньги и паспорт. А у заказчика сидит такой интересный человек под названием экономист. Он задает вопрос: слушай, а у тебя вот оно пробежало? Я говорю: да, пробежал состав, вернулся обратно. А он спрашивает: слушай, а вот обратно оно пустое, что ли, поехало? Я говорю: ну да, у меня же задача была нефть туда гнать. Он говорит: не-не-не, так не пойдет, подожди. Что значит пустое? У нас нефть тогда в два раза дешевле, мы порожняком обратно гоним цистерны, нам нужно что-то обратно гнать. Я для себя думаю: подожди, что значит обратно что-то нужно гнать? Эти цистерны грязные, в них ничего не положишь, ни рис, ни спирт, ни кеды, ни зонтик, ничего в них. Их нужно как-то очистить, нужно построить пропарочные цеха. И давайте посмотрим, момент. Инфраструктурный проект начинает разрастаться, то есть у нас границы начинают расширяться. Какие-то пропарочные цеха. Если вы планировали время, если вы планировали ресурсы, если вы планировали команду проекта исключительно на инфраструктуру, откуда вы возьмете все остальное для того, чтобы построить пропарочные цеха? И если вы этого не учитывали, а заказчик видел проект шире гораздо, и вы этого не утвердили, то ваш проект будет признан неуспешным. Ну хорошо, вы согласовали с вашим заказчиком то, что да, пропарочным цехам быть. Вы думаете: так, хорошо, вот у нас вот слили нефть, и там же у китайцев пропарим эти цистерны, повезем обратно. Вам говорят: ребят, ну нам рабочие места нужно создавать не у китайцев, нам нужно рабочие места создавать у себя. Так, давайте-ка у себя там рядышком около границы построим пропарочные цеха. Хорошо, вы начинаете строить там, вам логистика говорит: ребят, да вы офонарели, туда прогнали состав, обратно вернули, обратно пропарили. Более-менее как-то вы решили этот вопрос, что-то возите туда-обратно. Приходите осторожно за паспортом и за деньгами. Опять сидит этот чертов экономист, задает вопрос: а что возите вообще? Ну так, ну, спирт возим. Говорит: а спирт ваш нужен кому-нибудь? Говорит: да не нужен, ну вы же сказали, что-то надо возить, вот мы и возим спирт. Говорит: коллеги, ну наша же компания коммерческая, мы же не просто так туда-сюда грузы гоняем, мы деньги зарабатываем. Очень важно определиться с границами вашего проекта. Или это инфраструктурный проект, или вы хотите получить дополнительные эффекты, связанные с получением финансовых результатов, или какие-то имиджевые эффекты. Все вот эти составляющие будут определять границы вашего проекта. И именно на этапе группы процессов инициации вот эти границы мы прописываем. Именно в паспорте проекта мы эти границы с вами прописываем. В ходе тренинга мы очень детально и последовательно к этому подходим, для того, чтобы и вы, и заказчик одинаково понимали, а самое главное еще и команда проекта одинаково понимали границы вашего проекта, и тогда ваш проект будет обречен на успех. Коллеги, давайте поговорим по поводу классификации проектов. Ну как их, черт возьми, можно классифицировать? Основной подход. Любая компания находится на рынке. И рынок подбрасывает три варианта возможностей. Приятные, неприятные, ну и детские такие неожиданности, которые могут случиться. Неприятная неожиданность. Вы ведете деятельность, законодательство изменилось, вам нужно решить проблему. Запустили проект, проблему решили. Второй вариант проектов. Когда вы понимаете, провели маркетинговое исследование, но вам нечего предложить этим клиентам, которые по результатам вашего маркетингового исследования что-то хотят у вас приобрести. Вам нечего предложить им. Вы запускаете проект, разрабатываете линейку продуктов и предлагаете. Вот этот тип проектов – это так называемые проекты развития и адаптации. Но главное для себя понимать, что это проекты, ваши внутренние проекты, проекты, на которые вы будете тратить деньги. Есть другой вид проектов, так называемые контрактные проекты. Допустим, любая строительная компания, они зарабатывают деньги через то, что заключают контракты на строительство, и у них появляется портфель контрактных проектов. Ко мне приходит компания и говорит: слушайте, выиграли тендер, но не понимаем, как им управлять. Соответственно, они приглашают меня, говорят: слушай, поуправляй вместе с нами, вместо нас и так далее. У меня появляется постепенно портфель контрактных проектов. Но это проекты, через которые я зарабатываю деньги. Первый тип проектов – это проекты затратные, проекты развития и адаптации. Второй тип проектов – проекты, через которые мы зарабатываем. Плюс к этому можно сделать другой тип классификации. Когда мы с вами говорим о том, что у меня есть проекты краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, низкобюджетные, среднебюджетные и высокобюджетные, появилась матрица. Глядя на эту матрицу, я могу выделить как минимум три типа проектов. И каждому из них я буду применять свой способ управления. Допустим, у меня проект краткосрочный, низкобюджетный. Естественно, что я к этому типу проектов буду привлекать, ну, не настолько квалифицированного руководителя проекта. Не настолько система контроля будет тщательная, не настолько детально будет разрабатываться план. Но проект, который у меня долгосрочный, который предполагает у меня вложение больших средств, я гораздо более детально и более качественно подойду к привлечению качественных ресурсов. Классификация проектов позволяет вам адекватно использовать средства. И вот в ходе нашего тренинга, обычно корпоративного тренинга, мы просматриваем всю линейку проектов компании и подбираем грамотную классификацию для того, чтобы адекватно использовали ваши ресурсы. Коллеги, мы рассмотрели с вами одну из важных тем по управлению проектами. Заходите на мой сайт safonov.ru, и вы найдете здесь все необходимые тренинги, связанные с вашим конкретным бизнесом, либо открытые тренинги, на которых вы поучаствуете и узнаете, как работают эти инструменты. С вами был Сафонов Михаил. До новых встреч. Коллеги, давайте поговорим по поводу такого специфичного термина, как продукт проекта. Допустим, хотим внедрить систему CRM. Что будет продуктом проекта? Первое. У нас с вами будет железо, IT-решение, обученный персонал, разработанная методология, но продукты проекта могут быть и другими. Допустим, всероссийская программа «Лен». Продукт проекта – увеличенные площади, собранный урожай. Либо пришла компания и говорит: слушайте, мы вас знаем, или вы нас знаете. Да, и не вы не знаете, и не я вас не знаю. Говорит: мы компания «Сатри», мы все взрываем. Я говорю: что взрываете? Говорит: слушайте, гостиница «Россия», наша гордость, мы ее взорвали. Пустая строительная площадка – это продукт нашего проекта. Очень важно еще на этапе запуска проекта подумать, что будет продуктом, для того, чтобы и заказчик, и исполнитель, и руководитель проекта для себя четко понимали, что они создают. В ходе наших тренингов мы специально проходим по технологии, которая позволяет определить продукт проекта, что во многом определяет успешность реализации ваших проектов.
Ну и как вам теперь, когда вы обременены знаниями о том, что такое жизненный цикл проекта, треугольник ограничений, границы, классификация, продукт? Надеюсь, что вам стало, если непонятно, то хотя бы ясно, о чем тут идет речь. В любом случае, в описании есть ссылочки, где можно меня найти в соцсетях. Спокойно мне пишите, на почту тоже пишите. А дальше мы, я думаю, с вами разберемся по поводу того, что есть еще дополнительный объект управления, типа программы, портфеля. И посмотрим. Как с этим дальше жить и как их можно было использовать. До новых встреч. С вами был Михаил Сафонов.